сказать?
Давайте попросим Сергея, чтобы он рассказал с микрофоном хотя бы по одной работе, по своей, по сложной. Сергей, возьмите, пожалуйста, микрофон.
Давайте тогда поделимся с работой.
Ну вот вторая от проема дверного. Расскажите подробно вот, о смыслах вот этих символов.
Я лично предложил бы просто лично пообщаться с каждым художником по отдельности. Но
вот так и начнем.
Эта работа сделана в диалоге с Кабаковым, потому что Кабаков использовал вот разделение картины на сетки определенные с определенными сопровождением определенных текстов. Причем идея Кабакова была в том, чтобы текст не совпадал с образом, который заложен в визуальном, так сказать, аспекте. Идея этой картинки, ну вот я ее как картинкой называю, была в Лозанне была выставка, посвященная, она называлась «От Средневековья до Магрита». И я увидел работу, с которой Кабаков, грубо говоря, содрал идею ряда своих работ. У Магрита была работа, разделенная на сетку вот таких квадратов с подписями, откуда Кабаков потом просто взял многие идеи. Если вы помните работу Кабакова ранее, то там идея была в том, это взято у Магрита, когда подпись смыслово противостояла изображению. И смысл был столкновение двух противоположных как бы начал, некой провокации смысловой. Вообще это идея постмодернистского уже мышления, как бы сопоставить вот два языка. Но в данном случае это движение, это путь души. Тут уже нет никакого Кабакова, тут уже мой опыт. Вот, это движение души. Вот здесь есть прошлое, будущее и настоящее. Вверх и низ. Вверх – восхождение к Богу, низ – это провал в ином бытии. И вот душа движется, так сказать, слева направо, условно говоря, из будущего, из прошлого будущего. К слову сказать, для меня настоящее – это проекция будущего на прошлое. Таким образом, здесь вот возникает перипетия, вот различные столкновения различных внутренних пространств. Вот есть как бы точки схода, некие внутренние перспективы, некоторые проемы. Все это проемы в инобытие, проемы в параллельное измерение. В общем, это сфера метафизики. Одним словом, я могу много говорить часами об этом, но смысл здесь очень простой. Как и во всех работах, это странствие души. Странствие души. Вот. Что можно еще сказать? Странствие, в которое есть драма бытия, столкновение с препятствиями, проходы в светлые пространства или провалы в негатив. Везде есть момент мужского и женского столкновения, но это не эротический срез. Вот, кстати, я хочу здесь сразу сказать, что вот эта обнаженная фигура – это не эротика, это обнаженность человека перед Богом. Это некая душа, как бы беззащитность души как бы, в этом мире, в предстоянии перед высшими силами. Здесь человек – это уже не физический человек, это сфера как бы среза его в неком метафизическом свете. В этом смысле, ну, я здесь не новатор, понятно, что художники-метафизики пытались выразить вот иное через символ. Но в двух словах насчет символизма. Вот сейчас буквально на днях закончилась выставка, международная выставка символического искусства. Здесь вот есть даже вот, участники, вот Сережа, сейчас замечательный художник, участвовал там. И возник вопрос, что такое символизм в нашем понимании современном. У меня был учитель Генрих Маврикич Людвиг, у нас читал лекции по герменевтике символов в Строгановке. Человек авангарда архитектурного, 20-е годы, очень известный авангардист-архитектор. В дальнейшем был вице-президентом Академии архитектуры, потом ректором архи, дальше посадка на долгие годы в лагерях. И уже разбитый внутренний человек, но с огромным опытом духовным, он читал вот лекции нам, студентам, про мировую культуру с точки зрения символизма. И там небольшой был круг студентов, там буквально 5-7 человек, ну, из них вот меня вдохновила эта тематика, и я разработал свою систему символов, свой синтаксис, свою семантику, как бы, и прагматику, потому что сфера ценностей – это уже прагматика. А почему вот, ну, как бы, была вот серия довольно большая, здесь она только одна картинка представлена, связанная с метаисторической Москвой. Почему метаисторическая? То есть была тема исчезнувшей Москвы. Вот, например, Зарядье здесь, оно не существует, понятно. Вот эта церковь существует, но и вот этот дом приюта, он существует. Но здесь это опять не физическая реальность, это метафизика. Это люди, они вне времени, это существа вне времени. Это просто архетипика человеческого бытия, страсти, попытка вырваться из этой кармической зависимости. Вот. Есть вот эти полеты, их можно, конечно, назвать астральными полетами, в том смысле, что это астральность понимается как сфера душевных полетов. Потому что понятие астральное – это душевная реальность некая. Не эзотерическом понимании астральное, а именно как сфера страстей. Ну и так далее. Можно про каждый символ говорить как об отдельной картине. Вот каждый эпизод – это картина в картине. Вот, собственно, так кратко я объясню. Спасибо. Если будут вопросы по поводу каждой картины, можно подойти, с ним поговорить. Ну, очень интересно, про каждый символ может рассказывать. Это уже вот мое пожелание, что не общие слова, а конкретно вот.
Расскажи
о работе. О символике работы, потому что это символизм.
Ты меня притягиваешь в больном.
Вот это регалия. Да? А стол, конечно, это все поиграться лето и уносит. А куда уносится? Древние греки, не знаю. Поэтому тут как бы вокруг этого идет вся игра. А исчезновение нашего тела, наших страстей, наших сил. Значит, а символ, да, понятно, да, это подземное царство, там Христос, три грации, значит, миграции. Три грации в Греции что обозначает три грации? Вот это три основы человеческой жизни, три составные части. У религиозных людей это душа, тело и дух. Тут вода, откуда? То есть вот эти наши бытие в эту реку вытекает. Текает. Видите, вот две эти водоноса, два водоноса. Но кроме этого, тут еще более хитро. Тут же все это произведение искусства. Значит, когда художник творил вот это, он прошел свой путь постижения жизни. Это суперконцентрация. То есть вот эта греческая маска Зевса, значит, это надо знать, кто такой Зевс, что он, почему он вдруг оказался здесь. Да? Эти ангелы смерти, а ангелы успокоения, они тоже взяты с итальянских работ. Значит, надо знать Италию. Знать ее психологию, их. Почему я взял Италию. Это у них очень, ну это мое, кстати, это мои личные как бы взаимоотношения, я выношу свои личные взаимоотношения с культурой, с космосом, с природой, с соседом. Вот. Ну, река тут, река, все понятно, да, это не дальше река, да. А это как бы фигура Афины, которая снимает ботинок. Почему она снимает? Она что, входит в воду, не входит? То есть я опять же, это мои личные мнения, но я стараюсь, чтобы вот каждый зритель, он сам себе составлял картину. Композиция так построена, что можно начинать с любого угла. Хотите сверху, хотите снизу, хотите середины, хотите с пейзажа. Что вам нравится, что вам ближе?
То есть у меня мое такое отношение, что зритель, это внутренний художник, он есть такой же художник. Поэтому я постарался все свои, как сказать, чувства, все страсти убрать. Вот как это такой творческий, конечно, прием, и без него, это когда художник растет, он идет, у него страсти сначала бушуют, а потом он достигает уровня какого-то, как Пушкин, я засыпаю. Помните, у него там корабль плывет, он я погашаю все страсти, его личные страсти все уходят. Они не нужны зрителям. У каждого человека есть страсти. У каждого человека, он равен мне, как художник, как человек, он мне равен. Поэтому я с ним на равных. Нет, у меня учеба тут ничего. Ну, это сложное очень. Ну, не сложное, а в смысле дается полная свобода зрителям. Полная. Тут вы не ищите никаких смыслов, ничего. Вот что вы захотите, то вы будете. Будет этот визаж вечерний. Хотите, это будет мифология. Хотите, это христианство. Там Господь стоит над всем. Господь управляет этим миром. Господь воскресает этот мир. Вот лев, да, вот тут вот. Кто, у кого какие остаться сами? Кулька. Как царь зверей, царской власти, как его этот один из символов Евангелия. Кстати, вот, как вы хотите, так вы и можете себе представить и определить. Это, конечно, нагрузка на зрителя. Конечно, зритель должен интенсивно работать сам. Знаете, вот чтобы работать, он должен сам свою душу включить. Конечно, я понимаю, я-то человек свободный. Все мы, обычно зрители загружены работой, детьми, семьей. Конечно, для этого нету. Конечно, такой нагрузки вот, работы. Есть. То есть там зарабатывать.
Есть.
А еще-то, конечно, я получаю удовольствие, конечно. Не вот я в восторге от греческой головы, как там все сделано, как-то все. Вы понимаете, вот это в образе, они уже, ну, уже прошла огромная культура. Это не просто такой пейзаж, это огромная культура, которая там стоит за этими образами, за итальянскими грациями, да, вот тут греческой скульптурой, немецкие ангелы, то есть немецкого кладбища я рисовал. Я все пишу, рисую, а потом уже пишу картину. То есть я какой-то замысел у меня есть, я начинаю сижу, хожу на натуру, все говорят, символизм, там, фантазия. Какая фантазия? Это все есть. Это все конкретно есть. Конкретная река, конкретный кусок Царицына, конкретный ангел с немецкого бедерского кладбища. Я ходил, там на меня остальные смотрели, а я сидел и сразу. То есть это масса вот этого собранного живого. Но живое, которое имеет огромный внутренний, как бы, внутренний образ. Ну вот так примерно. Да там дальше можно говорить, как все время. Да бесконечно.
Скажите.
Елена Белоустрова.
Просто
Зовите меня просто царь. Спасибо,
В общем-то, это какая-то неожиданность, что мы встретились. И ностальгия, и тепло, и вдруг такая радость за Сережу, что он работает. И я бы сказала, он набирает такую мощь какую-то, которая, в общем-то, внутри, это не там даже, я бы сказала, все стили. А самая основа – это вот его архитектурный такой строй, который он биологически выстраивает, а потом это все переходит в какие-то... То есть это даже нельзя передать словами литературно, а я внутри чувствую, потому что где-то мне это близко, вот его мышление, там, скажем, оно более завернуто, у меня материал другой, у меня другая пластика. Но вот это мышление, где-то я, вот Людвига, я вспоминаю, что я с Сартрейчем, бы я знала, что можно там к вам присоединиться, я бы с удовольствием к нему подошла. Но мне о нем расскажут, как он вообще неземной человек был, даже внешне. Вот. И я его, конечно, вот, чувствую, поэтому мне немножко жалко, что так получилось, что картины вместе. Вообще эта картина только насыщенная. И, конечно, поскольку я его всегда видела ходящим, едящим, всегда с карандашом. Я, например, так не могу все время работать, у меня материал другие. Вот это его масштаб, который и скорость дали огромное количество работы, я работу представляю. Но вот обязательно эту работу нужно одну смотреть на стенке, и тогда она будет вот... А две они такие мощные, что заплетают друг друга. Ну и я, конечно, сразу поздравляю, что он такое удовольствие, что я его увидела, и он может еще вставляться в более большой зал.
Да, коротко еще. Наш постоянный посетитель, ваш близкий и друг культурного центра Сергей Потапов.
Я просто хочу сказать, какое ошеломляющее впечатление Сережа произвел в Вене. Ну, я немножко раскрою секрет, просто он... Мои дочери, зять, который председатель Венской галереи, они как... Марина это знала, мы с Сережей здесь выставлялись, но когда показали его работы от Вены и Виктора, еще Виктора, который становится художником, вот, их взяли как участники, это был большой чем конкурс, отбор на международный конкурс в Инсбурге. Там только ведущие галереи и очень серьезные художники. И Сережа закупил итальянский коллекционер. Но то впечатление, которое произвели работы Сергея, так как там существует союз художников католического искусства, направления, целое большое религиозное направление. То есть, и вот эта глубина, еще особенно люди, которые занимают продолжаться психологии Фрейда, Юнга, символизма, там это живо еще до сих пор. Понимаете, это настолько просто удивительно. Но это, ну, буквально какая-то незначительная прослойка, даже я не могу сказать про преподавателей Венского университета. Вот я считаю, что у нас достаточно глубокое какое-то вот отношение, понимание, увлечение философией, ну, даже обычных там, интеллигентных людей. В Вене этого, ну, по крайней мере, в Вене, потому что я там часто бываю, этого нет. И поэтому мы даже, там даже смеются, что если Гитлер был бы жив, Второй мировой войны бы не было. Его спокойно приняли бы в академию, которая вообще на таком нижайшем уровне. Они даже рисунками не владели, никакими идеями, ничего. Там знаменитый религиозный художник Ницше имеет деревню, выращивает баранов, козлов, режет, убивает. Он сворачивает простыни. И те кляксы и полосы, которые получаются от крови животных, это страдания Христа. И выставляют в крупнейших религиозных монастырях. И поэтому, когда мы говорим вот Сереже и те люди, которые там тоже действительно есть и философы, и мыслители, все в один голос говорят о Сережной работе, которую, конечно, мы почему-то никак не воспринимают, что это один из самых серьезных, сложных, интереснейших художников, которому принадлежит будущее, большое будущее. Потому что просто в сознании масса должна до этого дорасти. Поэтому, ну, я просто горжусь, что я уже столько лет знаю, что он так, что он мой друг. Он, помимо, вот, понимаете, в живописи, да, ты должен выразить свое я, свое мировоззрение, все. Но Сергей, он просто ходячий университет во всех направлениях. Понимаете, это просто интересно. И поэтому вот психологические, символические и какие-то тайные тут помыслы, знаки, все. Это только при огромной внутренней культуре и глубокой настоящей вере. Я просто рада, что я еще раз вижу и так удачно сочетание вместе с Кузнецовым. Просто они как-то перекликаются, когда вошла в зал, просто это было удивительно, очень интересно. И еще хочу выразить большую благодарность Лене Пахомовой, которую я тоже знаю больше 20 лет. И мое знакомство началось с того, что юная девочка, я приезжаю, я была доверенное лицо известнейшей поэтессы Европы. И Лена ее издавала. Вы не представляете, 2 года она бедненькая, за уж какие носила, только не прикладывала. А ее современная поэзия, она сама же эти книги оформляла, в то же время она преподавала курс Достоевского, она профессор. И Лене с огромным усилием, но она их издала, понимаете? А книги этой поэтессы, которая сейчас 95 лет, и мы там вот еще Сережа Арестов, который здесь приходит, мы каждый год делим с ней, кто будет ее доверенным лицом. Потому что, например, Германия уже запретила, чтобы ее книги издавали в России. Такое поставили условие, потому что она очень хотела, она человек вообще-то русской культуры, она армянка, она любимая.
Уже надо сказать, все. Кто этот замечательный поэт?
Да, скажи.
Это Елизавета Муноцаканова, она известная музыкант, замечательный, талантливый педагог Вене и потрясающий поэт, визуальная поэзия из такой направления современной поэзии. Это как раз яркий представитель. Поэтому, а сегодня все-таки у нас 2 главных героя – это Сергей Потапов и Константин Кузнецов. И они желают немножко выпить, а потом продолжить наше интеллектуальное общение. Спасибо.